16, город Москва. Неприметная дверь в неприметном продуктовом магазине с надписью «Стол заказов» оказалась закрытой. «Вам кого?» — услышал от ближайшего прилавка. «У меня талон в стол заказов», — ответил я полной хмурой продавщице. «Звоните», — ответила она. «Куда звонить? Кому звонить? По какому номеру?» Видимо, у меня было такое лицо растерянное, что та же продавщица крикнула, оторвавшись от очереди. «Да в звонок звоните!» Только тут я обратил внимание на обычный дверной звонок сбоку двери. «Спасибо», — кивнул я продавщице и позвонил. Дверь почти сразу приоткрылась, выглянула маленькая шустрая женщина в белом халате.
«Вам чего, молодой человек?»
Недоуменно уставилась она на меня. «Ну да, парней моего возраста, видимо, среди ее клиентуры обычно не бывает. У меня талон». С этими словами я достал документы и вытащил небольшой листик, на котором стоял штамп «Предварительный заказ». Ниже стоял штамп «Июнь 1972». И поперек всего этого еще один нечитаемый прямоугольный штамп. Найдешь такую фигню случайно и выбросишь как мусор, потому что понять, что это такое, непосвященному человеку в принципе невозможно. Опять же, надо знать адрес стола заказов, где примут этот листочек. Увидев мой талон, сотрудница стола заказов моментально пропустила меня внутрь, забрала у меня его и ловкими движениями начала выкладывать на стол передо мной привычные для меня продукты. Гречку, чай, кофе, копченую колбасу двух видов, сыр, ветчину в банках. Но потом она выложила коробку импортных шоколадных конфет и еще какую-то импортную пачку. Взвесила отдельно целый копченый язык и взяла с меня 22 рубля 36 копеек за все. А когда я рассчитался, завернула мне все в несколько слоев плотной бумаги и перевязала шпагатом, обмотав сверток несколько раз. На все про все ушло минут 5. Движения у сотрудницы стола заказов были четкие, отработаны. Похоже, сюда постоянно кто-то приходит. «Благодарю вас», — сказал я, берясь за пакет. «На здоровье?» — улыбнулась она. «Ну, не сказать, что я увидел сегодня что-то сверхъестественное. Правда, мой чёс по дарам природы меня здорово избаловал. Хотя и другие поездки по предприятиям часто очень даже были удачными с точки зрения приятных продовольственных подарков. Единственное, что тут было из того, что отсутствовало в дарах природы, — импортные продукты. Как будто советские сейчас хуже, можно подумать. В импортных уже кучу искусственных добавок освоили, а в СССР еще не успели пойти по этому пути. Но это, как я понимаю, намек на особый статус тех, кто здесь обслуживается. Как иначе понять, что ты партноменклатура? И это я самый маленький винтик в системе. Принес все это домой. Галия развернула и зависла над импортными упаковками, восторженно разглядывая их. Как же любовь ко всему импортному сильна в СССР. Непонятная пачка оказалась итальянской вермишелью. Галия сразу стала ее варить, но не все, а всего лишь пятую часть. Только попробовать заграничное лакомство. Лично меня копченый язык больше заинтриговал, и я сразу сделал себе пару добротных бутербродов. Потом мы дегустировали итальянскую вермишель, досталось каждому по 3 ложки. Жена была в восторге, и разваривается она совсем чуть-чуть по сравнению с нашей. Цвет у нее ярче, более желтый, и вкус приятнее, нежнее. Первый раз видел, чтобы человек от пачки макарон так тащился. Но не стал разочаровывать дитя и активно поддакивал. Чувствую, теперь мы эту вермишель по большим праздникам будем вкушать. После обеда Галия спала с блаженной улыбкой на лице. Какое же сейчас время интересное. Человеку совсем мало надо, чтобы почувствовать себя счастливым. Только я сам хотел присесть и расслабиться, открыв сборник рассказов о Генри, как зазвонил телефон. Аж подпрыгнул и ринулся в коридор, пока Галия не проснулась. Схватить трубку до второго звонка не получилось, но я оборвал его в самом начале. Это был Фердаус, довольный и пьяный. С чувством глубокого удовлетворения сообщил мне, что защитился на отлично. Сейчас у них сабантуй с преподавательским составом, а завтра он у меня. Причем он не спрашивал, можно ли приехать завтра в гости. Оставил меня перед фактом. Похоже, заразился нашими советскими привычками за время обучения. Поздравил его от всей души и отправил дальше праздновать. Стало немного грустно. Ему останется только получить диплом, и все. Больше его в Союзе ничего не будет держать. Часа в 4 Галия проснулась, и мы начали собираться в гости. Жена к моей сборной модели для именинника добавила еще деликатесов из наших запасов. Через час выдвинулись, Галия отказалась ехать на такси, ей доктора наговорили, что совсем расслабляться нельзя, нужна умеренная физическая нагрузка, а то тяжело рожать будет, поэтому прошлись пешком до станции. Погода стояла великолепная, она держалась за мою руку, мы шли не спеша, старался подстроиться под ее шаг, чтобы идти в ногу. Накрыло такое умиротворяющее состояние, захотелось запомнить на всю жизнь этот момент. Вскоре мы были у отца. Кира хлопотала на кухне. Все после работы. Отец только детей из садика привел. Прошка носился по квартире нарядный, в черных шортах, белой рубашке с черной бабочкой вместо галстука и белых гольфах. Поздравили его, и жена сразу скрылась на кухне. А мы с отцом принесли и разложили в большой комнате стол книгу и застелили его заранее приготовленной скатертью. Расселись вокруг, и тут же дети оказались у нас на коленях. Мне тоже очень нравилось в детстве слушать взрослые разговоры. «Фердаус защитился сегодня на отлично», — сообщил я.
«А я почему-то так и думал», — улыбнулся отец. «Он способный парень».
Не стал говорить, что диплом вместе с ним писал. К чему? Улыбнулся, и все.
«Я тоже способный», — заявил Прошка, повернувшись к отцу лицом. «Мне Елена Владимировна сказала».
«И это воспитательница наша», — пояснил отец и чмокнул сына в макушку. «Вы у меня все способные», — с гордостью добавил он.
«Я в школу пойду осенью», — опять заявил малый.
«Тебе ж только 6 лет», — возразил я, решив, что сейчас самое время поговорить серьезно с братишкой. Москва. Комвольная фабрика на Яузе. Второй день Костя пытался пообщаться с Женей, как ни в чем не бывало, чтобы выбрать момент и вытянуть ее на откровенный разговор, как посоветовал Павел. Прогресс был. Она уже начала отвечать «да» или «нет» и говорить «спасибо», когда он помогал ей слезть или забраться на леса. В конце дня он предложил проводить ее, надеясь, что все же получится поговорить. «Это обязательно надо сделать», — думал он. «До свадьбы осталось 2 дня». Однокурсники так ждали этой свадьбы, готовились, а сейчас косятся на них с недоуменными взглядами, и Косте эти взгляды были неприятны. В некоторых он отчетливо улавливал, что сокурсники его жалеют. Как-то не так он хотел бы, чтобы они относились к нему и его невесте, но и злиться на них оснований не было. Женька вела себя откровенно странно. Женя сама кое-как переоделась в чистое по окончании рабочего дня. В перчатках застегивать мелкие пуговички на блузке было очень неудобно, и ладони опять горели. Когда она вышла из раздевалки, Костя растерянно уставился на нее. Она проследила за его взглядом и простонала. Петли и пуговицы на блузке не совпадали и сдвинулись на одно. Видя, как она с несчастным видом начала ковыряться в перчатках, расстегивая их, он начал помогать и быстро исправил ситуацию. Его охватило незнакомое до этого чувство. Ему захотелось защитить ее, укрыть, спрятать, оградить. «Мое!» — вдруг почувствовал он. И уверенно одной рукой взял ее за плечи, а второй забрал у нее сумку с рабочими вещами. Женя не стала возражать. Он смотрел вокруг на всех таким уверенным взглядом, что она почувствовала, он ее в обиду не даст. Он попрощался со всеми, она, глядя на него, тоже всем кивнула, и они первыми ушли с фабрики, дошли до трамвая вдоль реки. «Надо обязательно поговорить», — понимал Костя. «Не факт, что до свадьбы выпадет такой же удачный шанс». «Жень, что случилось?» Наконец решился и спросил он.
«Ничего», — буркнула она.
«Но я же вижу», — остановился он. «Ты обиделась на меня за что-то?»
«Нет».
Впервые взглянула она ему в глаза. «Тогда в чем дело?»
«Я не знаю».
На лице ее отразилось страдание, после чего совершенно непоследовательно заявила.
«Я не хочу замуж».
«Здрасте». Растерянно смотрел на нее Костя. «Ну почему?»
«Потому».
«Зря ты так расстроенно проговорил Костя. Семья — это хорошо. Посмотри на нашего свидетеля и его жену. Я смотрю на них, и мне так завидно».
«Кому ты завидуешь?» Потрясенно уставилась на него Женя. «Этому мерзавцу».
Она резко отвернулась.
«Правильно, я не хочу замуж, вы все такие».
«Да какие? Жень, ты чего?»
«Того», — начала плакать она. «У него жена беременная, он с другими встречается».
«Как?» Теперь уже Костя потрясенно уставился на невесту. «Не может быть».
«Может».
«Так», — растерянно проговорил Костя. «Так. Ну и дела». Он испытал настоящее потрясение. Павел был его идеалом, образцом для подражания. А что теперь? Он машинально обнял Женьку и прижал к себе, она не вырывалась. Он начал поглаживать ее по плечу, больше чтобы самому успокоиться. Вспомнилась рассудительность Паши, взгляд, которым он смотрел на жену. «Нет, ерунда какая-то», — наконец проговорил он. «С чего ты это взяла?» И тут Женя, наконец, прорвало, и она рассказала ему все, как есть, испытав при этом невероятное облегчение. До этого она только с матерью могла поговорить об этом. Разговаривать ни с Ритой, ни тем более с женой свидетеля она не могла найти в себе сил. «Так, понятно», — заулыбался вдруг Костя и повернулся в сторону фабрики, из проходной которой выходила толпа усталых, но довольных студентов. «Что тебе понятно?» Потрясенная его улыбкой по такому поводу, Женька обиделась и попыталась вырваться, но он ее удержал. «Погоди, дай мне пару минут, и я тебе все объясню. Это недоразумение, да куда ты рвешься? Или тебе неинтересно?»
«Да что тут можно объяснить?» —
возмутилась Женька, но все же решила шанс Косте дать. Надоело ей злиться. Появилась надежда на то, что Костя все же может что-то ей объяснить. Дождавшись, когда толпа поравняется с ними, счастливо улыбающийся Костя, все еще прижимающий к себе Женю, сделал вдруг строгое лицо. «Ираклий», — позвал он, — «ты нашу свидетельницу Риту охмурил?»
«Я не охмурял», — тут же серьезно ответил Ираклий, выходя вперед. «Я, может, любовь свою встретил».
Женя все поняла и спрятала лицо на груди Кости от стыда. «А что ж ты не сказал-то, что ты не свидетель?» — улыбаясь, спросил Костян. «Тут такой шухер из-за тебя».
«Да не спрашивали меня. Спросили, я от невесты пришел. Я подтвердил», — растерянно пояснил Ираклий. «А что случилось?»
«Да ничего», — улыбаясь, ответил Костя. «Просто кое-кто решил, что наша свидетельница с женатым человеком стала встречаться с моим лучшим другом».
«С кем?» — все еще не понимал Ираклий ситуацию.
«Ну, с кем?
Как сам думаешь?
С Пашей Ивлевым». Народ загалдел, стали смеяться и подначивать Ираклия. Ситуация прояснилась и стало всем понятно. На Женьку, смущающуюся и прижимающуюся к жениху, все смотрели с иронией и сочувствием.
«Ну, я не знаю, как так получилось», — виновато проговорил Ираклий, подходя к ним. «Ерунда какая-то».
«Не ерунда, а недоразумение», — провозгласил Булатов. «Главное, что все прояснилось. Все, концерт окончен, по домам. Завтра, чтоб все были вовремя».
Братишка выслушал меня с серьезным видом, периодически поглядывая на отца. Батя же, заметив это, с серьезным видом сказал.
«Я согласен с Пашей. Быть самым маленьким в классе — так себе удовольствие. Хорошо подумай, Прохор, надо ли тебе это?»
Галия расставила перед нами тарелки, разложила приборы, расставила бокалы, принесла нарезки и салатик. Дома бы я ей помог, но тут отец не дал мне подорваться с места и прийти на помощь. Нажал на плечи со словами.
«Да сиди ты спокойно, ничего тяжелого она таскать не будет, а двигаться ей полезно».
«Сегодня у нас праздничный ужин», — внесла Кира вслед за Галией большое блюдо с запеченной курицей и отварной картошкой. «Сынок, это все в честь твоего дня рождения».
Батя принес бутылочку вина и бутылку лимонада детям. Мы расселись вокруг стола и по-взрослому поздравляли Прошку, говорили тосты пожелания. Он с серьезным видом слушал нас, как будто резко повзрослев. Но вскоре ему надоело быть взрослым, и они с братом вылезли из-за стола и принялись шалить, как и положено, детям в их возрасте. Тут мне пришла в голову мысль, как окончательно убедить брата подождать со школы еще год. «Вам как-нибудь в выходные надо поиграть в школу», — предложил я, — «прямо как по-настоящему. 4 урока по 45 минут. Первая перемена — 10 минут, вторая — 15, еще одна — 10». Подмигнул я Кире и бате. «И на следующий день повторить. Да, Прош? Как в настоящей школе дети учатся всю неделю, каждый день».
«А домой приходят и уроки делают», — добавил отец, уловив мою мысль. «Точно. Я буду школьные уроки преподавать, а мама с вами будет домашние уроки делать. Договорились, парни?»
«Да, ура!» — купились пацаны.
Если Проша сможет отучиться в игрушечной школе все 2 дня, значит, ему и в настоящую уже можно идти, — добавил я, сделав серьезное лицо.
— Верен, он сможет,
— подмигнул мне отец.
— Что там 4 урока всего отсидеть? В настоящей школе и 5 уроков в день бывает, и 6.
Прошка слушал нас очень внимательно. — Ты согласен попробовать? — спросил я его. — Согласен, — бодро кивнул он и поскакал резвиться. «Все-таки рано ему в школу», — проговорила Галия. «Он вон на месте усидеть долго не в состоянии». Мы еще посидели немного, попили чай с тортом. Долго задерживаться не стали, батя с Кирой с работы, да и Галия могла переутомиться. Прощаясь, хозяева очень благодарили нас за то, что приехали. Настоящий праздник у пацана получился. «Я вечером в воскресенье позвоню», — сказал я, подавая руку Прохору на прощание. «Узнаю, как тебе по-настоящему в школе учиться понравилось». В четверг хотели с женой поспать подольше. В кои век свободный день выдался. Но часов в 9 зазвонил телефон. Фердаус, уже трезвый и бодрый, сообщил, что они с Дианой подъедут к нам часам к 12. «Угу», — ответил я с просонья. «Мне бы пойти еще поспать, но пес обрадовался, что я уже встал, и сел у входной двери, намекая, что пора гулять». В 12 появилась одна Диана и попросила меня спуститься вниз, помочь Фердаусу. «Что там такое?» — удивился я и побежал вниз по лестнице. Волга Фердауса была припаркована у самого подъезда, а сам он развязывал веревки, которыми был стянут не закрывающийся из-за огромной коробки багажник. «Что это?» — ошарашенно спросил я, подходя к нему. «Давай, помогай», — вместо ответа велел довольный Фердаус. «Это подарок за помощь с дипломом». Мы вдвоем вытащили коробку. Судя по надписям, это телевизор. «Индезит Т12SI Матер 761». Для меня «Индезит» — это стиральная машинка. Даже и не знал, что когда-то они вовсю клепали телевизоры. Сразу в большой комнате распаковали. «Какой яркий!» — удивился я. «Ничего себе!» Телек был апельсинового цвета, прям, как говорится, «вырви глаз». Все тумблеры сверху расположены. Фердаус принялся настраивать каналы. Повезло, что рядом Останкино и, соответственно, телебашня. Что-то удалось поймать, но меня не это поразило, а то, что телевизор оказался цветным. Правда, у нас в 1972 году большинство программ еще были черно-белыми, и вот так сразу увидеть цветной телевизор в действии нам не удалось. «Придется ждать цветной фильм, когда покажут». Галия стояла, открыв рот и не веря собственным глазам. «Теперь надо газету с программой телепередач выписывать?» — робко спросила она. «Конечно, дорогая», — улыбнулся я. «Это благодарность Фердауса за помощь с дипломом». Она взвизгнула что-то нечленораздельное и зажала себе рот, смутившись. «Спасибо вам». Протянул я руку зятю и хотел подойти к довольной Диане, но Галия вперед меня бросилась обнимать ее. «Ну, теперь хочешь не хочешь, а придется стенку покупать», — смеясь сказал Фердаус. «Не на полу же телевизор стоять будет». Жена, помнившись, позвала нас на кухню. «Сейчас будем чай пить», — радостно заявила она. В ход пошло все — и конфеты импортные, и язык копченый, и много чего еще. Фердаус оживленно рассказывал, как он вчера защищался. Когда уже все позади, можно и посмеяться над своими переживаниями. Обсудили их дальнейшие планы. Диана уже перевелась на заочное, будет прилетать в страну 2 раза в год на сессию. Сейчас полетят в Ливан. А там в интересах семейного бизнеса, может, и еще куда родители отправят.